Вы говорите, большинство мужчин мужского пола. Вот так. Большинство мужчин мужского пола. Или вы говорите, женщины женского пола. Женщины женского пола. Ну, конечно, мы знаем, что большинство женщин же... О чем вы, естественно? И так далее. Естественно, разумеется, все это знают. Зачем вы это говорите? И неожиданно в парне пробуждается сильное любопытство. Кто вы такой? И каковы ваши мотивы и ваши намерения? И что вы пытаетесь здесь делать? Да, это фантастическое занятие. Вы просто говорите, женщины женского пола. Рождество бывает раз в году. Дни начинаются в полночь. Бывает, что некоторые этого не осознают. Понимаете? И они скажут, что, правда, что ли, в полночь? И вы говорите, хорошо, но дни начинаются в полночь. Я лишь хочу, чтобы вы повторили это. Просто дни начинаются в полночь. Ну, это любопытно. Я раньше этого не знал. И в них внезапно просыпается интерес. И они целиком застревают в интересе, понимаете? И вы говорите, дни начинаются в полночь. Вот что вам нужно сказать. А парень говорит, ага, почему я должен этим заниматься? Дни начинаются в полночь. Что мы здесь проходим? Это урок саентологии или урок времени? Или время — это раздел саентологии? Есть ли какие-нибудь аксиомы о времени? Я понял. Дни начинаются в полночь. И это... А все-таки к какой аксиоме это относится? И вы говорите, нет-нет, просто повторяйте за мной. Дни начинаются в полночь. Да, но зачем? Вы понимаете, в чем все дело? Иными словами, у них существует автоматический рефлекторный механизм. Они действуют целиком и полностью на основе механизма раздражитель-ответ. Просто полностью на основе механизма раздражитель-ответ. Но кто отвечает? Человек или банк? И это просто еще один путь откопать тетана. В конце концов, наступает момент, когда отвечает тетан. Вы говорите, день начинается в полночь. Он говорит, день начинается в полночь. Ему совсем нет дела, начинается ли день в полночь или не начинается день в полночь. Это не имеет никакого отношения к делу. Вы просто говорите, день начинается в полночь. Он говорит, день начинается в полночь. Хорошо? Ладно, вы говорите, Рождество бывает раз в году. Он говорит, Рождество бывает раз в году. Правильно? Так вот, те, кому это не нравится, и те, которые все еще интербулированы из-за этого, говорят, ну вы там делаете рабов. Понимаете? Это рабство. Или что-то в этом роде. Это что-то очень глубоко укоренившееся и очень значительное. В этой процедуре есть что-то очень значительное. Если вы сможете заставить человека сделать это, конечно, он после этого раб. Понимаете? Это очевидно. За исключением того факта, что это никогда не подтверждается. Вы можете реально добиться того, чтобы человек отвечал вам осмысленно только тогда, когда он может воспроизводить. Потому что он может следить, когда отвечает, о чем он говорит. А до тех пор люди в своих ответах упоминают вещи, которые не происходят в реальной действительности. И это сильно расстраивает. Кто-нибудь приходит и устраивает вам скандал из-за гусаров, занявших всю лужайку перед домом. И вы идете и смотрите, и видите, что на лужайке перед домом нет никаких гусаров. И вы просите его пойти и посмотреть, есть ли там гусары на лужайке у входа. А он говорит... Почему я должен смотреть? Я просто знаю. И вы отвечаете, ну прекрасно, давайте пойдем и посмотрим на эту лужайку, есть ли там гусары. Почему я должен это делать? Вы что, мне не верите? И теперь мы пускаемся в дискуссию о том, считаете ли вы его джентльменом. Вы видите, сколько посторонних тем мы здесь можем обсудить. Он начинает с какой-нибудь необоснованной предпосылки, а заканчивает идиотским утверждением. Все, что вы просите человека сделать, это просто воспроизвести данные. Вы говорите, Рождество бывает раз в году. Он говорит, Рождество бывает раз в году. И у него нет ни беспокойства, ни отсутствия беспокойства по этому поводу. И в то же самое время этот индивидуум может повернуть все в обратную сторону и сделать еще кое-что очень интересное. Он может сделать так, чтобы его воспроизводили. Итак, у него появляется совершенно новая, целиком его собственная мысль. И он говорит: «Я собираюсь покрасить этот дом в зеленый цвет». И он идет и говорит кому-нибудь: «Покрасьте дом в зеленый цвет». И тот человек говорит: в изумрудный, да?» «Нет-нет, просто в зеленый». «Ага, так. У зеленого много оттенков, вы знаете. У зеленого много оттенков. И видов краски тоже много. В каком магазине вы берете краску?» «Так, вот что я сделаю. В соседнем округе есть дом. Он выкрашен в какой-то особенный оттенок зеленого. Напишем им письмо и выясним, в какой фирме они покупали краску и что это был за оттенок. Ну, конечно, сначала вам придется поехать и посмотреть на этот дом, чтобы выяснить, какого цвета этот дом в действительности». И вы говорите: «Нет, я хочу покрасить этот дом в нормальный, обыкновенный, ничем не примечательный, просто зеленый цвет». И он предпримет еще одну попытку. Он скажет: «Некоторые краски не так долговечны, как другие». Если вы умеете делать это, то значит, вы развили способность добиваться того, чтобы ваши идеи воспроизводились. И вы будете удивлены. Если вы умеете делать это хорошо, вы будете удивлены, что по мере роста вашей способности воспроизведение начнет происходить с величайшей легкостью. Вы идете и просите кого-нибудь покрасить дом в зеленый цвет. Этот человек достает карточку с образцами различных цветов из кармана и говорит: «Вы желаете тот, этот или этот? Хотите вот этот, ладно? Хорошо». Он идет, берет краску и красит дом в зеленый цвет, и делает это хорошо, и все в порядке. Это невероятно снижает непредвидимость. Другими словами, учась воспроизводить, вы можете достичь состояния, когда вас самих смогут воспроизводить. Собственно, это не совсем процессинг. Это важнейший процесс жизни и жизнедеятельности. И это потрясающее обладание, потому что вы начинаете владеть теми вещами, которые вас окружают. Хорошо. За воспроизведением приходит понимание. Понимание приходит после воспроизведения, не раньше. Как вы думаете, сколько понимания было у того парня, когда вы сказали: «Рождество бывает раз в году»? А он ответил: «Ну зачем об этом? Кажется, это имеет не очень большое отношение к про...» И так далее, и так далее. Вы обнаружите, что почти все, о чем он вас спрашивает, сводится к непониманию или попытке понять. Вы ему сказали: «Рождество бывает раз в году». Это данное, которое вы ему сообщили. Так вот, он из кожи вон лезет, пытаясь понять это данное. И не может. Он просто доведет себя до безумия, пытаясь понять это данное. Пытаясь понять, что это там за данное. Пытаясь понять, какие мотивы стоят за тем, что вы заставляете его понять это данное. Пытаясь понять, к чему применимо это данное. Пытаясь понять, почему здесь нечего понимать. И вы обнаружите, что большая часть его... это просто что-то вроде попыток понять. И вот почему обучение — такая важная кнопка. Потому что если добиваться понимания со стороны кого-то еще, то это освобождает от какой-либо ответственности за собственное понимание. В настоящий момент все правительства в мире всецело захвачены этим механизмом. Так они работают. Им не приходится что-либо понимать, потому что они всегда могут отдать это на изучение. Понимаете? И это просто полностью останавливает любое продвижение дел в комитете или где-нибудь еще. Вы останавливаете его в мгновение ока. Вы говорите: «Это будет изучаться под другим углом, поэтому вам не обязательно что-нибудь из этого воспроизводить. И поэтому вам не обязательно, так как это будет изучаться, вам не обязательно что-нибудь из этого понимать. И поэтому... все, чего мы ждем от вас, это выполнить то, чего вы не понимаете и чего вы не выяснили с самого начала». И вы получаете обычные демократические процессы, но в совершенно искаженном виде. Они довольно безумны. Понимаете, демократия не работает, если нет понимания. Она не может так работать. Итак, мы подошли ко второму пункту. Если ответственность человека за понимание определяется тем, изучает ли он что-то лично, а ответственность именно этим и определяется, то вы тогда, конечно, повысили способность человека осмыслять или понимать. Не только Рождество бывает раз в году, но теперь сверх того, человек способен понимать и изучать Рождество и раз в году, и то, к чему это относится. И теперь он способен обнаружить, что это данное не имеет совершенно никакого значения. До этого времени это данное могло быть важным. Могло быть и неважным. Боже правый, мы никогда бы не смогли выяснить, было ли это то, что мы должны были знать. Или то, что нас не слишком волновало. Или то, за что нас могут пристрелить. Потому что мы этого не знали. Или это то, что нам определенно лучше поскорее забыть. Или это сопоставимо с тем фактом, что большинство людей носит обувь, а подошвы в нее грязные. Вы это понимаете? Таким образом, второй шаг состоит в классификации данных по важности. Нет, это ваш третий шаг. Ваш первый шаг — непонимание, невоспроизведение, замешательство. Второй — просто способность воспроизводить. И после этого мы получаем способность осмыслять, понимать, а следовательно и способность наблюдать. Способность выносить здравые суждения находится именно здесь. Таков путь к этой способности. Так вот, в действительности за последние 200 триллионов лет никто никогда не побеспокоился обучить кого-нибудь выносить здравые суждения. И вы не обнаружите много здравых суждений ни в одном реактивном уме, с которым вы имеете дело. Если бы в нем было много здравых суждений, то банк у вас не был бы банком. Давайте рассмотрим это. Если бы этот Вейланс был способен невероятно много учиться, различать и выносить здравые суждения, то он бы не был для вас оперирующим Вейлансом. Разве это не так? То есть на траке было мало способности судить здраво. Таким образом, в сущности, здесь перед вами новая способность. Будет очень нелегко проводить кому-нибудь процессинг, направленный на то, чтобы у него появилась эта способность, потому что ее у него никогда не было. Когда-то у него была способность наблюдать. Но как он это делал? Он всегда искажал наблюдение, чтобы сделать из этого игру или что-то в этом роде. Чистое наблюдение, чистое изучение, чистое воспроизведение, чистое понимание — или чистая способность судить здраво, никогда не изучались философии. Их просто не существует. Вы обнаружите, что эти вещи даже не являлись предметом обсуждения. Они слегка затронуты Платонами и Сократами и тому подобное. В давние времена. Но лишь затронуты. Совсем слегка. Религии и религиозные философии совершенно пренебрегали ими. Да они просто избегали их, как чумы. О, это все равно, что показать им змею, шипящую им в лицо. Понимаете? Осмысление, понимание, воспроизведение. О, нет. Этого-то как раз вам делать и не следует. И, конечно, нам известен источник всего. Величайший оверт из всех, какие только существуют, это навязывание непонимания. Вот это оверт. Не верите? Возьмите кого-либо и спросите как-нибудь. Что вы сделали? Да, у этой девицы висхолды. Она совершила преступление. Она не может носить ни одно из своих платьев, потому что они испачканы кровью. Понимаете? Она не осмеливается дотронуться ни до одной из своих сумочек из-за гадюк, которых она туда прятала кучами. Понимаете? Она даже не может спокойно открыть свою домашнюю аптечку, потому что оттуда выпадает мышьяк. Понимаете? И мы спрашиваем, что вы сделали? И она отвечает, сделала. Ну, я поужинала. Вы говорите, ну, а что вы скрыли? Я ничего не скрыла. Ладно, хорошо. Ну, что вы сделали? Ну, недавно я села сюда. Хорошо. Ну, что вы скрыли? Ничего, я никогда ничего не скрываю. Моя жизнь — это открытая книга. И вы доходите до белого коленя, пытаясь провести этому человеку проверку на безопасность. Потому что вы не можете обнаружить ни тени ответственности, за которую могла бы зацепиться эта проверка. Вам придется повысить ее ответственность, прежде чем вы сможете обнаружить какие-либо висхолды. Они есть, но их полностью заглушает безответственное отношение приквир. Понимаете, один из показателей улучшения кейса — это то, что раскрывается больше висхолдов. Другими словами, повышается ли ответственность кейса? Да, ответственность кейса повышается, потому что раскрывается больше висхолдов. До этого времени они не были висхолдами. Но вы можете взять того же человека, ту же девицу и спросить, о чем не знает ваша семья?
Ну, это совсем другое дело.
Ну, они, например, не знают, что я отравила Джо. Или что я застрелила Питера. Они толком ничего не знают про то, где я спрятала тело в прошлом месяце. И они не знают, что случилось с детьми. Ха-ха-ха. Они... Видите, не знают, это все-таки кнопка. Не знать все-таки является кнопкой. До самого низа шкалы. Из самого низа до самого верха. Не знать является кнопкой абсолютно везде. Вы всегда можете провести проверку на безопасность с помощью «не знают» и «не знать». Когда оверты и висхолды летают вне пределов досягаемости приклира, как выведенные на орбиту спутники, которые не отрываются от планет, понимаете? Видите, «не знают» работает везде. Так вот, к изучению состояния незнания в философии подошли два философа. Главным образом, два философа. Один из них — Кант, другой — Спенсер. Они пришли к выводу, что то, что было неизвестно, не может стать известным. Ах, как интересно! Иначе говоря, самое близкое, к чему когда-либо подошла философия в изучении «не знают» и «не знать» — это то, что вы не способны знать. Интересно, не правда ли? Таким образом, как я вам уже сказал, к способности выносить здравые суждения пути не было. Так вот, много лет я пытался обучить вас, братцы, выносить здравые суждения. Ох, и нелегкая это была работа. Здравое суждение о другом человеке, способность понять, что происходит в сессии, и применение способности судить здраво, чтобы поступать с этим правильно. А вы знаете, что мешает вам судить здраво? Это просто состояние незнания всего. Откуда же берется состояние незнания всего? Оно начинается, прежде всего, с воспроизведения. Это самое начало разрешения всей проблемы. И, конечно, это можно выявить при проверке на безопасность. Чего люди не знают о вас? И так далее. И сделать парня бесконечно сообразительным. Однако, это подход с точки зрения процессинга. А о подходе с точки зрения процессинга мы сейчас не говорим, потому что в данном случае нет того, к чему можно было бы двигаться в процессинге. Понимаете, в процессинге мы можем двигаться лишь к тому, что уже есть. И когда бы Тетон не попадал в плохое состояние, это происходило потому, что он обесценивал свою способность выносить суждения. Он избавлялся от этой способности. Весь опыт этой вселенной учит человека не воспроизводить. Точно так же, как он учит его не общаться. Вы знаете, в этой вселенной существует только два преступления, которые вы совершили, и в совершении которых вы обвинили других. Одно из них — присутствовать, а другое — общаться. Вот эти два преступления. Нет никаких других преступлений, кроме как присутствовать и общаться. Так вот, если эти два преступления являются преступлениями, а из них сделали преступление, то вам остается лишь одна вещь, на которую вы только можете решиться. Человеку необходимо научиться, можно сказать, не то чтобы научиться, а почувствовать себя комфортно, присутствуя и общаясь. А способ добиться того, чтобы человек почувствовал себя комфортно, присутствуя и общаясь, это, конечно, воспроизведение данных. Так вот, данное — это местоположение, которое не обязательно должно быть точно установлено. Данное — это местоположение, оно сродни Тетону, понимаете? Все данные как бы сродни Тетону. Понимаете, у него есть идея. Он иногда думает. У него имеются идеи, и он может их сообщать. Вы всегда можете набить полный портфель Тетона идеями, а массы не будет вообще. Так что идея — это удивительно портативная вещь. Идея — это самая портативная вещь в мире. Поэтому Тетоны, изгнанные отовсюду, начинают использовать идеи, чтобы иметь местоположение. И они чувствуют себя комфортно, когда у них есть идея, понимаете? И та идея, с которой они чувствуют себя комфортно, является идентностью. И несмотря даже на то, что эта идентность подвижна, они чувствуют себя более комфортно с идентностью, чем без нее. Потому что она дает им ощущение того, что у них есть местоположение. Им это нравится. Таким образом, какой же отсюда следует вывод? Вывод такой, что вы можете научиться выносить здравые суждения, а способ научиться этому заключается как раз в этих двух шагах. Воспроизведение данных и вслед за этим понимание. Если есть воспроизведение, есть понимание. Не бывает так, что вы сначала понимаете, а потом воспроизводите. Что вы должны знать об этом, так это то, что можно использовать любые данные. При условии, что это данные. Любые данные. Классификация геологических образований Ближнего Востока, проведенная Департаментом Министерства геологии по обслуживанию, сделанная по заказу горнорудного фонда исключительно в отношении сланцев и оползней в нижних каньонах Саудовской Аравии. В 185 томах. Фолиант. Представляете? Вот это данные. Это немыслимые данные. Понимаете? Метаморфические сланцы часто находят более всего смешанными с роговой обманкой. Вы говорите при клиру. Метаморфические сланцы часто более всего смешаны с роговой обманкой. Да, это была бы обворожительная ситуация. Естественно, дело закончится тем, что ему придется поупражняться. Также это закончится тем, что он обретет способность делать что-то. А также тем, что он сможет здраво судить о женщине. Что, я полагаю, чудесно. Никто не мог дойти до этого. Я пытался все эти годы. Это невозможно. А вот он смог, изучая роль метаморфических сланцев в образовании роговой обманки. Очень интересно. Так вот, нельзя пойти дальше этого в обучении и выносить здравые суждения. Нельзя научить человека тому, каким должно быть его суждение о чем-то, ожидая при этом, что он все-таки будет судить об этом. Вы понимаете, что вы можете научить человека каким-то данным. Да, силой вашей бытийности вы можете донести общение и понимание до людей, и они вас поймут. Я приведу вам пример этого. На одном ППК я ничего не делал, кроме чтения лекций. Никто никому не проводил процессинг на всем этом ППК. Но у всех были удивительные улучшения графиков ОС. Я читал им по две лекции в день, и мы рассматривали всякого рода данные и так далее. Так вот, я просто передавал понимание и осмысление. И они чувствовали себя лучше, и получили массу озарений на эту тему, и жизнь им стала казаться лучше. Вы понимаете? Таким образом, это само по себе было чем-то вроде процессинга. Интересно, что из всех ППК этот был одним из самых успешных в смысле достижений. Итак, это абсолютно возможно. И без этой возможности, конечно, мы бы никогда и ничего не достигли. Так что такая возможность заложена в природе человека. Давайте рассмотрим другую возможность. Давайте повысим уровень умения выносить здравые суждения. Вот так, открыто и прямо. Создадим определенный уровень умения здраво судить о чем-нибудь. Это делается с помощью воспроизведения. Хорошо. К чему это у нас сводится? Мы делаем это. Вам непонятно, как это проистекает из процесса 17-го ППК. И первая причина этого, чтобы не иметь от вас висхолдов и тому подобное, состоит в том, что это не было выведено или подчеркнуто непосредственно из них. То, с чем вы имеете дело прямо в эту минуту, возникло из понимания, существовавшего еще до 17-го ППК. На 17-м ППК понимание того, как поступать с этими вещами, внезапно вышло на поверхность. Вы не обязательно имеете дело с заранее спланированной попыткой дать вам понимание. Вы не с этим имеете дело. Волей случая вы имеете дело с двумя разными вещами. Одна из них — это просто понимание и воспроизведение. Вот с чем вы имеете дело. И в то же время вы имеете дело с данными саентологии, которые вы можете изучить. А между прочим, данные саентологии используются для развития у вас способности выносить здравые суждения не в области саентологии. Так вот, вы этого не замечаете, так как вы учитесь выносить суждения, используя довольно мощную и основательную линию. Это линия высокого напряжения, понимаете? Так что если вы можете научиться выносить здравые суждения, не используя этой линии, прекрасно. Потому что эта линия больше, чем другие, имеет тенденцию разрушать ваш селф-детерминизм и вашу способность выносить здравые суждения. Не так? Да, у вас нет никакого шанса задуматься о смысле жизни. Боже мой, разве есть еще что-то, о чем стоит думать, кроме как о смысле жизни? Разве я не прав? Ну, я расскажу вам, в чем состоит смысл жизни, и тогда вам вообще не придется об этом думать, и для вас все решено. Вот и все, да? Что ж, данные верны, поэтому они не склонны выветриваться из памяти. Ведь так? Знаете ли вы, что многие из вас, сами того не осознавая, прошли систематическое обучение и были этому обучены? И некоторые из вас не заметили, что их этому обучили. Пройдя через обучение, вы осознали это. И теперь у вас есть осознание этого. Не потому, что вас этому научили, а потому, что вы это осознаете. И это то, что мы называем сделать эти данные вашими. Мы часто говорили об этом студентам, но некоторые из вас, возможно, никогда особенно не задумывались над тем, что мы имеем в виду, говоря «сделать эти данные ваши». Другими словами, студент должен идти по линии воспроизведения данных к пониманию данных. И когда он понимает эти данные, он делает последний шаг. И это полностью селф-детерминированное осознание того, что эти данные существуют. А когда вы имеете дело с истиной, вы всегда доходите до этого четвертого шага. У вас есть способность осознавать и воспринимать. Таким образом, сначала у вас... Какая стена? Не просите меня ничего воспроизводить. Затем вы получаете простое воспроизведение, за которым следует понимание. А затем осознание или собственное осмысление. Поэтому, если идти этим путем, восстанавливается селф-детерминизм человека. Конечно, он быстрее всего восстанавливается на этом пути, если обучать человека тому, что представляет собой истина о чем-то. Есть истина о каком-то данном. Он способен воспроизвести истину об этом данном после долгих мучений. И после этого сразу приходит понимание этого данного. Вы понимаете, что это лишь этап. Он все еще зависит от вас в понимании того, чему его научили. И ваш следующий этап его движения вперед – это осознание, которого он достигает, неожиданно делая шаг вперед без посторонней помощи. Он вновь обрел способность понимать. И таким образом он сам смог осознать. Это путь, по которому вы идете. На этом пути вы обретаете полный селф-детерминизм и инодетерминизм, и, конечно, вследствие этого пандетерминизм. Все вместе, одним махом. Человек становится пандетерминированным по отношению к этим данным. Человек может понимать не только то, зачем он изучил эти данные, но и то, зачем кто-то учил его этому. Он также понимает и осознает, и, конечно же, это включает в себя осознание того, что данное истинно само по себе, хотя он узнал его от кого-то другого. И при этом, конечно, человек достигает высочайшего уровня способности здраво судить о чем-нибудь. Тогда у человека появляется способность выносить здравые суждения. Я не знаю другого пути. То есть, если это несовершенный путь, хорошо, пусть это будет несовершенный путь. Совершенного пути не существует. Возможно, существует совершенный путь, но мы не располагаем сейчас таковым, если этот несовершенный. Но тут есть вот что. Это первый маршрут, который ведет к подобному конечному продукту. Это определенно так. И он связан совершенно с другой функцией. Таким образом, на этом пути вы получаете побочный эффект. Собственно говоря, этот путь ведет к двум вещам. Не имело бы значения. Да, вашему инструктору время от времени приходит в голову ужасная идея. И он говорит: «Хорошо, каков временной промежуток в мгновенном риде? Сколько времени должно пройти после вопроса до того, как появится рид, чтобы он считался мгновенным?» Я не знаю, сколько ответов вы получите. Я бы ни за что на свете не взялся установить это время точно. Ни за что на свете я не стал бы этого делать. Это дает инструктору восхитительную возможность. Он может сказать: «Да, но на той пленке». Понимаете? О чем говорится «на той пленке»? «На той пленке». И вы говорите: «Ну, на самом деле это полсекунды, четверть секунды, пятая доля секунды, десятая доля секунды. Не имеет значения, я имею в виду вот так». А все-таки какое время названо «на той пленке»? Ну, я вам не могу сказать, что это за пленка. Неважно, четверть ли это секунды, полсекунды, пятая доля секунды и так далее и тому подобное. Я имею в виду все эти ответы и далее. А он говорит: «Фланг». И вы возвращаетесь и рычите, и накапливаете целую кучу овертов против меня и так далее. И слушаете пленку снова. И вы говорите: «Ну-ка, постой. Погоди, послушаем, что там сказано на этой самой пленке. О, боже, я никогда прежде не слышал этого. Двадцатая доля секунды. Двадцатая доля секунды. Фу ты. Ладно». И вы приходите и говорите: «Двадцатая доля секунды». Хорошо, именно так. Видите, это было бы верхом педантизма для инструктора сказать: «Назовите первые семь слов в пятом абзаце третьего бюллетеня, написанного в 1959 году в июне месяце». И мы не делаем этого таким образом. Видите, обучение просто превращается в соревнование на запоминание. И как вы можете заметить,
обучение почти целиком состоит в соревновании на запоминание. А никто не просит вас участвовать в соревновании на запоминание. Вас просят воспроизводить. Если вы можете воспроизводить данные, у вас рано или поздно улучшится память. Даже у вас. Это совершенно ужасно, когда некоторые из вас впервые конфронтируют воспроизведение. Вам кажется, что это отвратительное занятие. Вы думаете, что нет ничего ужаснее. Это самое страшное из того, что вы когда-либо конфронтировали. Осознайте, с каким механизмом вы имеете дело. И поймите, что никто ни на минуту не прекратит настаивать на том, чтобы вы воспроизводили. Также по мере продвижения вперед, вы вдруг обнаруживаете, что стали способны понимать то, что вы раньше не могли понять. И это все довольно необычно. И вы этого, возможно, никогда не замечали, но теперь вы понимаете вещи, которые вы никогда раньше не понимали. И они связаны с чем-то другим, что никак не связано с обучением. И никак не связано с тем, чему вы учитесь, что весьма поразительно. С вами происходит что-то похожее. Да, у вас есть достижение в другом направлении. И это то, что должно быть у аудитора. У аудитора должно быть понимание. Он должен быть способен понять то, на что он смотрит. Он должен понимать, что происходит. Аудитор, который попадает в следующую ситуацию, мертв и потерян для нас. Преклир говорит: «Ой, женщины такие скучные». И он сыграл над аудитором такую же шутку, какую вы могли бы сыграть над комитетом. Он сказал это роковое слово. Два роковых слова. «Женщины» и «скучные». Эти вещи несовместимы. Это возмутительно. Эти два слова просто невозможно соединить в одном предложении. Может ли кто-нибудь себе представить, чтобы с женщинами было скучно? Этого нельзя понять, и аудитор просто сидит и начинает какое-то бурчание, прерывает приклеер, понимаете? Женщины скучные, о чем это? И вместо того, чтобы жизнерадостно проговаривать ТУ-4 и продолжать сессию, он говорит «бур-бур» и еще «бур». Он делает всевозможные вещи и вступает в ЭИО. Что вы сказали? О чем это? Что вы делаете? Почему? Почему вы это сказали? Что у вас там инграмма? Что в ней происходит? И так далее. Другими словами, аудитор приходит в состояние, когда он пытается понять. Вам это ясно? Преклир может иногда привести вас в такое состояние. И вы обнаруживаете, что вам тяжело агитировать этого преклира. Совсем по другой причине. Вы не агитируете преклиров с помощью телепатии. А этот преклир говорит не так много и недостаточно громко. Понимаете? И вы говорите преклиру: «Хорошо. Теперь, что вы думаете о женщинах?» И преклир говорит: «Ну-му». И вам приходится спросить: «Что вы сказали?» Не понимать, что говорит преклир, это чрезвычайно серьезный проступок. Преклир как бы вынуждает вас думать, что вы не понимаете его, раз вы не можете разобрать, что он говорит. Обычно я довольно хорошо справляюсь с этим. Преклир сгибается, весь сворачивается в клубок, голова внизу на кресле, губы плотно прижаты к руке. И говорит и так далее. Я не хочу никаких разрывов АРО. Ни со своей, ни с его стороны. Я говорю: «Сядьте прямо». «Вот правильно. Сядьте прямо». «Вот хорошо. Теперь говорите громче». И преклир говорит: И вы говорите: «Хорошо. Теперь повторите, что вы сказали». «Ой, женщины такие скучные». «Понятно. Большое спасибо». Понимаете? Хорошо. Другими словами, я заставляю преклира общаться со мной. Что может быть труднее? Но вы увидите, что вы накапливаете разрывы АРО, когда не делаете этого. Кто не рискует, тот не выигрывает. Другими словами, если вы оставите его в этом состоянии, то у вас будет... Вскоре вы совершенно перестанете понимать, что происходит с преклиром, а также вы почувствуете, что вы не понимаете, что делает преклир. И поэтому вы вообще не можете наблюдать, что происходит с ним. И самые разные вещи выходят из-под контроля. Но давайте вернемся и рассмотрим другой аспект этого. Возьмем, к примеру, аудитора, который не может с успехом воспроизводить данные. Нелогичные данные. А то и дело застревает на кнопке. И преклир говорит: «Женщины такие скучные». А аудитор знает, что такого не бывает. К тому же у него самого множество проблем с женщинами. И он немедленно отвечает: «Почему женщины скучные? Как это так?» И так далее. И здесь сессия переходит в перебранку. Вы ведете себя вызывающе. Я этому не верю. Не имеет никакого отношения к делу. И почему это вы пришли именно к такому выводу? Я не вижу ничего такого в команде аудитинга, что могло бы заставить вас прийти к такому выводу. В конце концов, Преклер говорит: «Да это было просто озарение». Аудитор говорит: «Да, просто озарение». Совершенно замечательное высказывание, впрямь, если подумать, знаете ли. Замечательное высказывание. Просто озарение. И Преклер говорит: «Но это же просто озарение. Вы знаете, я просто сказал это, понимаете?» Вы говорите: «Ну, хорошо». И аудитор продолжает агитировать его еще некоторое время. И Преклер говорит: «Ну, если уж на то пошло, все мужчины тупые. А тупые, знаете ли, это кнопка». Поэтому аудитор говорит: «Тупые? Кто? А? Кто? Что? Что вы сказали? Повторите». «Все мужчины тупые». «Почему вы это сказали? У вас что, там есть картинка?» И так далее. «Что происходит? Я имею в виду, у вас был разрыв АРО? У вас были висхолды? Вы что-нибудь скрываете? Это то, что вы скрываете, что все мужчины тупые? Что же именно все это значит?» И так далее. А Преклер говорит: «Ну, это всего лишь озарение. Просто мне это пришло в голову. Простите. И вот вы получаете Преклера, у которого никогда не будут разряжаться никакие заряды. Вы получаете Преклера, который наказан за то, что у него озарение. Вы получаете Преклера, который наказан за то, что получает аудитинг, а следовательно наказан за то, что избавляется от своего банка. И если вы аудитируете Преклера подобным образом, то у него не будет достижений, так как его учат ничего не разряжать, так как он никогда не осмеливается упомянуть о чем-нибудь. И его заставляют раскаиваться каждый раз, когда он открывает рот, потому что у аудитора отсутствует понимание. Он смотрит, аудитор пытается понять, пытается услышать, пытается выяснить, о чем это, откуда это взялось, что бу-бу-бу-бу-бу. Если вы только вы, нет. Ваш аудитор пытается понять. И, конечно, на этой стадии нет аудитора, способного воспроизводить то, что сказал Преклер. Боже мой, я слышал, как Преклеры говорят такие возмутительные вещи, которые вы никогда в жизни не слыхали. Они меня никогда особенно сильно не обескураживали. Но иногда меня кое-что обескураживало. Вы замечаете, что обычно вас больше всего обескураживают оверты или висхолды Преклера, которые непосредственно затрагивают вас или тех, кто вам близок или симпатичен. Именно такие оверты и висхолды оказывают на вас непосредственное влияние. Что если вся сессия... Предположим, что аудитор настолько плохо воспроизводил бы, что каждое мгновение его аудитинга было бы таким же реактивным для Преклера, как ваше неожиданное сразу после того, как Преклер сообщил вам фантастический висхолд, содержащий неправду о вас. Да, вы знаете, как вы бываете поражены, когда вы услышите порой висхолд такого рода. Предположим, пытаясь понять, где вы это слышали. Вас иногда тут же просто вышибает из сессии, понимаете? Он говорит: «Ну, у меня есть висхолд. Я видел вас...» Вы говорите: «Да, что?» «Ну, я видел вас на углу, в переулке, там как-то вечером с...» «Да вы сами знаете, с кем». «Ну, с кем? С кем? С кем? Понимаете? С кем? С кем вы меня там видели?» И так далее. «Ну, да, вы знаете, на самом деле не стоит об этом». «О чем это все? Где вы это слышали? Я имею в виду, вы это сами видели? Вы это видели лично? Вы там были? Когда это было? А еще кто-нибудь это видел?» Понимаете? Вы застигнуты врасплох, и вы будете задавать больше вопросов об этом, чем обычно задаете по другому поводу. Это ваша попытка понять, потому что вы застряли на какой-то кнопке, которая, вы знаете, касается вас лично. Вам это понятно? Ладно. И вот аудитор, который не может воспроизводить, проводит всю сессию в таком умонастроении. Не только то, что относится к нему, но что угодно, что относится к чему угодно. Аудитор откликается на это одинаково, совершенно одинаково. Преклер говорит: «Сегодня весь день была хорошая погода». Аудитор говорит: «Что? Что? Где? Я имею в виду, где вы это слышали?» «О, вы... Вы что? Сегодня? А, вы говорите «сегодня». Не вчера. Ну, я тоже думаю, что сегодня славный денек, то есть был с утра пораньше. Ага. Да, о чем мы, собственно, говорили? Ну да. Команда аудитинга была... Какая была команда аудитинга? Да. Скрыл ли я что-нибудь от вас? Ладно. Скрыл ли я что-нибудь... Внимательнее, друзья мои. Поэтому, если вы попадаете туда, где аудиторы мучаются, когда пытаются воспроизводить бюллетень, что вы тут же должны предположить? То, что они без конца пытаются понять преклира, пытаются понять кейсы, застревая на всевозможных, абсолютно нелепых кнопках. Они находятся прямо там, на первой стадии, о которой я вам рассказал. Видите, они находятся на этой стадии. Если их боевой дух падает из-за того, что они не могут сдать проверки ни по одному бюллетеню, вы сразу понимаете, как они работали с преклиром. Вам это ясно? Так что тренировка воспроизведения крайне необходима. И она приводит к успеху. Так что решайте сами насчет этого. Так вот, то, о чем я вам говорил, может представлять для вас жгучий интерес. А может и нет. Естественно, это не имеет отношения к вам лично. Но вы должны знать эти данные, когда вы обучаете аудитор. Боевое крещение, заставляющее людей выглядеть такими бледными и такими измученными, это, например, воспроизведение того, что их возмущает. Видите, они проходят через всевозможные эмоциональные барьеры, связанные с этим. Вы учитесь как бешеный, но и возмущаетесь по этому поводу бешено, потому что этого просто не может быть, и так далее. Что ж, и через это тоже проходит. Но иногда вы здесь видите студента, который, проведя здесь 2 или 3 недели, становится бледнее, мрачнее. Глаза вваливаются все больше и больше, вид все более и более осунувшийся, и похоже, что дела идут все хуже и хуже. Или он выглядит все более и более апатичным. Его слышно потому, как он заводит свою машину. По таким вещам. Вы слышите, как едет новый студент, понимаете? Сначала он заводит автомобиль как-то растерянно. А затем он заводит его просто-таки очень рассерженно, понимаете? Вы слышите, как раздается треск передач. Раз, другой, третий, когда он выезжает с подъездного пути. И затем, наконец, его машина виляет по нему, задевая края тротуара по обе стороны. И вам понятно, до какого состояния дошел этот студент. Это путь обучения, а не путь процессинга. Не считайте, что это путь процессинга. Это лишь путь обучения, потому что они имеют дело с новым навыком. В прошлом вас очень часто просили выучить наизусть структурные компоненты космического корабля Марк 7 с гиро-ротаторами. Целиком, все пронумерованные части. Я уверен, вам приходилось делать что-то подобное. Я уверен, что когда-то вам приходилось делать. И самое странное заключается в том, что когда в конце концов вы это сделали, вы были способны смотреть на этот космический корабль. А после этого кто-нибудь говорит вам: «О, да, эти Марки 7, наверняка они летают низко и наверняка медленно, это уж точно». А вы: «Нет, вы на самом деле не понимаете этот корабль. Вы не понимаете, как им управлять». Так вот, как только вы попадаете в верхние слои атмосферы, вы включаете охлаждающие установки, понимаете? Именно в этот момент. Вы не снижаете скорость, когда входите в атмосферу. Вы просто там, на высоте, включаете охлаждающие установки, понятно? Так что вы максимально охлаждаете весь корпус, ясно? Вот так вы на самом деле с этим и справляетесь. И затем вы входите, коснувшись атмосферы и отскочив от нее. Сперва вы всегда отскакиваете от нее, понятно? И затем вроде как вмазываетесь в нее, понимаете? Когда все максимально охлаждено. Входите в атмосферу быстро, не теряя скорости. Все в норме, понятно? И потом, держите свои тормозные сопла в идеальном состоянии. Так, чтобы когда вы спускаетесь на поверхность и тому подобное, прямо точнёхонько в нужный, и чтобы не тратить зря горючее, эти марки 7, вам нужно включить сопла на полную мощность. И если вы включаете их внезапно и очень быстро, вы останавливаетесь, понятно? А затем вы благополучно приземляетесь. А крушение марков 7 происходит потому, что люди в них ничего не понимают. И кто-нибудь выходит и смотрит, как вы сажаете марк 7, а вы сажаете марк 7 совершенно другим способом. Но, конечно же, вы понимаете корабль. Вы понимаете, как его посадить. Но каждый раз, когда вы сажаете Марк 7, вы сажаете его совершенно иначе, так как никогда раньше не сажали. Не бывает 2 случаев, когда бы вы сажали Марк 7 одним и тем же способом. Однако вы всегда сажаете их, и они никогда не разбиваются, и все в порядке. Понимаете, в чем дело? Но вы никогда не управляете одним и тем же кораблем одинаково 2 дня подряд. Это потому, что вы понимаете его. Иными словами, шаблон и зубрежка – плохая замена понимания. И состояние, к которому я пытаюсь вас привести, это состояние, когда вы сможете проводить процессы с помощью осознания, с помощью понимания, используя способность выносить здравые суждения. Если я смогу привести вас в такое состояние, я буду считать, что я потратил усилия далеко не напрасно, какими бы героическими они ни были. Спасибо.